После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок. Так что, когда поручик Лукаш пришел ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала. Сожрала вашу канарейку». «Как?» — загремел поручик. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе, и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Уж очень я люблю животных. У нас в доме шляпный мастер раз-таки выучил свою кошку. Сначала она сожрала у него 3 канареек, а теперь ни одной уже не жрет. И канарейка может на нее хоть садиться. Я тоже хотел попробовать. Вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать. А эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, не ожидал от нее такого хамства. Если бы это был, господин поручик, скажем, воробей, так я бы еще ничего не сказал, а то ведь это такая замечательная канареечка, гардская. Да с какой еще жадностью жрала вместе с перьями и ворчала при этом от удовольствия. Они, кошки, как говорится, не получили никакого музыкального образования и не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом они, бестии, ничего не смыслят. Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать. Рассказывая это, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил: «Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?» «Так точно, господин обер-лейтенант», — торжественно ответил Швейк, — «с малых лет мне не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все было по-хорошему. И никогда ничего из этого не выходит, кроме неприятностей и для меня, и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Чем я виноват, что она сожрала канарейку, и всякое знакомство на этом окончилось? Несколько лет тому назад в гостинице у Штупортов кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи. И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится». И Швейк с самым невинным видом и милой добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы все общество покровительства животных до сумасшедшего дома. Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его: «Вы умеете обращаться с животными? Любите их?» «Больше всего я люблю собак», — сказал Швейк, «потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки, как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми. Так нет же, каждому подавай свидетельство о родословной. Вот и приходилось печатать эти свидетельства, и из какой-нибудь кашерской дворняжки, родившийся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить фаршовицкого шпица вместо таксы, они только удивлялись, почему у такого редкого пса из самой Германии шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать: «Я, дескать, чистокровная тварь», говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка. Или, наконец, папаш у него было несколько. И от каждого он что-нибудь унаследовал. От одного уши, от другого хвост, от кого-то шерсть на морде, от третьего морду, от четвертого кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук 12, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит? Вот я купил однажды этакого кобеля, звали его Балабан. Так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки его сторонились. Купил я его из жалости. В 7 он был покинутый и сидел у меня дома все время в углу, все грустил. Я его продал за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он попал со своим хозяином в Моравию, и с тех пор я его не видел. Поручика начал занимать этот доклад по кинологии, и Швейк мог без помеха продолжать. Собаки не могут краситься сами, как дамы. Об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или вы даете такого дедушку за 9-месячного, то лучше всего купите ляпису. Разведите и выкрасьте пса в черный цвет. Будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что. С людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить балонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо балонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет и вместо того, чтобы вести дога, унесет в кармане вашего карликового фокстерьера. Когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчики играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался бесхвостый, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама говорит, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного? А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с 4 часов дня до 7 вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей, пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост. И больше мне с этой дамой не довелось разговаривать. Из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом. Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень-очень трудно.
«Я сам люблю собак», — сказал поручик. «Кое-кто из моих товарищей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если б у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех? То есть я имею в виду собаку-друга. Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю.
По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что щетинисты, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит, словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть. А умные... Куда до них болванам сенбернарам? Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного... Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка. «Уже поздно. Мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера». Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм. «Скажите, пожалуйста», — заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня, — «Султан наградил императора Вильгельма военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет». Швейк задумался и вдруг вскочил. «Чуть было не забыл!» И пошел в комнату к поручику. Поручик крепко спал. Швейк разбудил его. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказания насчет кошки». Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: «Три дня ареста!» И заснул опять. Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей: «Три дня ареста!» И ангорская кошка полезла обратно под диван.